добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 17 часов 3 минуты, точное время в Перми, 19 февраля за окном 2020 года. У микрофона Юрий Кищук, вы слушаете радио «Комсомольская правда», 96,6 FM. Это та волна, на которой мы вещаем. Много новостей, прямо скажем, много интересных тем дня. Давайте вот чуть позже поговорим. Прямо сейчас скажу вам, что в третьей части нашей программы сегодня после 17:33 мы с вами разыгрываем призы. А почему разыгрываем? Какое сегодня февраля? 19-е, скоро 23-е. Уже пора мужчинам свои подарки. А если уж не получать, то тогда уж выигрывать. Все своими руками. Что другое сделаешь же? Только трус не играет в хоккей, только трус не выигрывает подарки. В третьей части программы именно хоккея коснемся, континентальной хоккейной лиги, если быть поподробнее. Ну а сейчас главная тема дня. Конечно, коронавирус не покидает нас, к сожалению, не покидает эта тема нас. Слава богу, Пермь он не затронул. В театре оперы и балета Пермском поделились планами. Я бы сказал, есть ли жизнь после Курензиса. Говорят, что есть, и она прям-таки пышет и, скажем так, цветет. Все, но об этом, обо всем поподробнее сегодня, конечно же, мы с вами поговорим. Коснемся очень важных тем. Но более чем важная тема для нас – это то, что же погода дальше, какие сюрпризы у нее на очереди. Что будет, вот, допустим, прямо сейчас.
Привычная погода на 96,6 FM.
В ближайшие 2 часа погода не собирается нам пока устраивать дожди, снеговые такие сюрпризы, но что будет потом, неизвестно. Ночью, видимо, тоже будет спокойно. Завтра с утра нас ждет снег, видимо, снег, перерастающий в дождь. Так что пока можно наслаждаться, прямо скажем, весенним таким погодным настроем, плюс 2, потому что ощущается к минус 4, пишет нам сервис Яндекс.Погода. Ребят, да не ощущается, выходил я на улицу, прогуливался, и ощущается, как весна, птицы поют, ручьи текут, ручьи иногда текут не туда, к сожалению, что же делать. 6 метров в секунду, ветер юго-западный, он, прямо скажем, не пронизывает, прям так вот, как некоторые говорят, пронизывающий ветер. Да нет, просто надо одеваться все-таки согласно погоде. 100% влажности, 744 миллиметра ртутного столба. У нас еще зима пока, и календарная в том числе. Апрель еще может преподнести нам множество сюрпризов, а март уж тем более. Не будем отчаиваться и будем радоваться той погоде, которая есть пока. И надеюсь, эта погода, конечно же, радует наших автолюбителей.
Дорожная обстановка.
Дорожная обстановка радует меня, как всегда. Не совсем, конечно. Случилось не так давно. У нас авария, не так давно, уже более получаса на улице Якова Свердлова и пересечении с улицей, проулком такой, с улицы Уральской, который проулок идет. Небольшая авария, надеемся, просто, может, у кого-то пришлось остановиться, выйти, там, не знаю, может быть, даже куда-то в магазин пошел и поставил на аварийку, решили, что авария. Дай бог, чтобы так все было. 4 балла пробки сегодня у нас, говорит нам сервис Яндекс Пробки же. Все ожидаемо, все ничего нас не удивляет. Героев Хасана нас всегда не удивляет, всегда нам говорит, что через железную дорогу Добродовского тракта вот это расстояние будем ехать скоростью 9 км в час. Можно каждый день, даже, мне кажется, не заглядывать на сервис Яндекс.Пробки. Так же, как в другую сторону, от переезда через железную дорогу до Хлебозаводской улицы, мы будем ездить со скоростью 6 км в час. Тоже не быстро, но это все ожидаемо. Это Героев Хасана, ребята, это улица нами любимая всеми, и, к сожалению, вот так вот нам всегда по вечерам. Улица Карпинского от моста через железную же дорогу, вот она у нас везде фигурирует, до Стахановской улицы, 8 км в час, быстрее, чем пешеходы, уже, мне кажется, радостно. Улица Куйбышева от улицы Павла Соловьева до улицы Чкалова, 8 км в час, тоже подражает Карпинке она. В центре города Комсомольский проспект, от улицы Пушкина до улицы Ленина, 10 км в час, вообще прям вырывается вперед. 3 минуты вы будете ехать, насладитесь компросом во всей его красе. Остальные пробки у нас такие, они точечные, и я думаю, не будут они расти, потому что, ну, все рады весне. Мне кажется, вот у меня такое ощущение, что все должны быть рады весенней погоде, все друг другу уступать дорогу. Подумайте над этим, дорогие автолюбители, потому что, ну, весна — это же пора любви, любви друг к другу, любви к противоположному полу, и любви, конечно же, к своим автомобилям и к пешеходам, которые ходят около них, пользуясь случаем. Привет, автолюбители, от пешеходов. В каком плане сейчас все у нас тает? Будьте осторожны, не брызгайте так в пешеходов теми лужами, которые у нас сейчас по городу в большинстве-то своем изобилуют. Это о том, о чем хотел сказать. Давайте дальше перейдем с вами к рассмотрению все-таки тем дня, которые у нас сегодня есть. Ко мне присоединился уже мой друг, не знаю, можно так сказать, мой друг и коллега.
Конечно.
Андрей Матлин. Андрей, о коронавирусе замолвите слово. Сейчас даже, знаете, новости многие, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер всем.
Мне кажется, даже многие СМИ начинают, то есть есть отдельная колонка «Коронавирус».
Так и у нас тоже на сайте «Комсомольской правды» есть отдельная тема «Коронавирус». То есть если любой новостной материал появляется, то ниже можно по ссылке перейти и почитать, как развивались события у нас в стране и за рубежом.
mkp.ru.
Да, всех привлекает эта тема, она важная, актуальная.
Тема важная, актуальная. Будем пугать сейчас?
Пугать? Да я бы не сказал. Просто будем рассказывать, наверное, о впечатлениях человека, который совсем недавно из Китая приехал. Это наш коллега, он журналист, ну и одновременно преподаватель. Вот он не больше, не меньше в 2018 году поехал в университет китайский, название которого я сейчас прочитаю по бумажке. Это Аньхойский университет в городе Хэфэе. Город такой небольшой там, как он говорит, 8 миллионов человек все там проживает.
Да, всего.
Ну, по китайским меркам это городок просто. Вот. И преподавал он там предмет удивительный, называется «Россия-ведение». То есть во всех вузах там такой предмет есть.
Соседоведение почти
будет. Да, у нас вот Китаеведения нет, а у них Россияведение есть. Потому что опытом они, конечно, не хотят делиться, а получать, черпать информацию о том, что делается в других странах, они всегда готовы. Вот сейчас они поделились, так получается, не совсем приятным вирусом, который начинает распространяться по миру потихонечку. Вот уже говорят о том, что в Китае в самом пошел на спад, но тем не менее паника какая-то остается. И вот Аркадий Константинов приехал из Китая, проверили его, как полагается, в аэропорту в Китае тепловизором. Все нормально, температуры не было. Здесь человек добровольно 2 недели побыл на карантине, посадил себя на карантин, пошел, проверился в медсанчасть, все нормально, ничего подозрительного не обнаружили. Все-таки он замечает, что знакомые и друзья как-то сторонятся его, ведут себя неадекватно. И вот его пугает больше то, что вирус страха какой-то появляется в дополнение к вирусу.
А мы не будем бояться, мы прямо сейчас дадим слово Аркадию. Андрей с ним побеседовал, не смог, к сожалению, прийти он к нам в студию, разговор Андрея с ним, вот такую небольшую часть, давайте послушаем вместе.
Вообще здоровье и то самое состояние внутренней такой готовности встретить что-то у каждого китайца в крови. Они раньше ходили где-то 30% на улице, это в масках.
Просто даже без всякой эпидемии.
Без всяких. Особенно в такие перепады погоды, когда вот весна, осень, к примеру, зимой тем более, у них очень устойчивая погода. Я живу на юго-востоке, в Хэфэе, это провинция Аньхой. Поэтому насмотрелся это везде. Кроме того, вот в Пекине, к примеру, там еще смог. Поэтому они предохраняться не просто привыкли, это у них воспитано.
А у нас вот не очень, сказал бы я. Спасибо большое, Андрей, что вот частью разговора поделились. Давайте сразу про маски. На самом деле коронавируса у нас пока нет, но я не перестаю говорить всем, что у нас же маски раскупили в связи с вот этим страшным словом коронавирус, их не носят. А китайцы носят не только маски,
Но их... Да, ну вот спрашиваю я, значит, паника там была какая-то среди китайских студентов? Он говорит, ну как, паники нет, конечно, не было, люди привычные, стойкие. Вот, наоборот, в шутки ради надевают разные украшенные разрисованные маски и даже некоторые дамские, простите, трусики на лицо вместо масок. Ну вот так вот шутят, поддерживают свое настроение. Вот. Ну, вообще удивительные вещи, конечно, человек рассказывал. То есть у меня всегда возникал вопрос, кто обнаружил первым этот вирус и откуда вся вот эта паническая волна пошла. Оказывается, китайский офтальмолог, не вирусолог, а китайский офтальмолог, проживающий в городе вот это, Ухань, в том самом городе, он разместил в интернете, где-то за рубежом, информацию о том, что в уханьской больнице там не совсем все просто, там большой поток людей, людей, так сказать, отправляют на карантин, там, возможно, проводятся какие-то исследования странные. Ну, вот с этого сообщения как бы и пошла вся эта волна. Потом официальные власти в Китае предупредили его о том, что он не должен распространять панические настроения, и вообще он не вирусолог, а офтальмолог. Вот. Но уже с тех самых пор начали какие-то симптомы проявляться того, что ну, все-таки в напряжении стали люди ждать, что что-то должно быть.
Ну, на самом деле, я вам такую тайну открою. Уже на сайте у нас появилась статья Андрея.
Скоро появится.
Скоро появится, да, статья Андрея, в которой можете прочитать такие удивительные, мне кажется, подробности. Мы с вами, к сожалению, вынуждены прерваться на рекламу. Спасибо большое, Андрей.
Спасибо
всегда
всем.
Интересно, всегда с юмором мы подходим к темам. Оставайтесь на 96.6 FM, не переключайтесь.
Темы дня.
Ну что ж, 17 часов 17 минут, 19 февраля 2020 года. В эфире радио «Комсомольская правда», у микрофона Юрий Кищук. Слушаете вы нас и, наверное, уже, может быть, слышали, а может быть, нет. Скажу я о том, что в третьей части нашей программы, то есть в 17.33, а может быть, чуть позже, на несколько секунд. Мы будем разыгрывать с вами подарки для мужчин. Сами же мужчины. Будем говорить о континентальной хоккейной лиге. Ну, трус не играет в хоккей, и трус не выигрывает подарки заранее, до праздника, еще вот за столько большое времени. Но при этом и трус и не разговаривает, наверное, о культуре, потому что он боится ее. А мы не боимся говорить, и мы даже не боимся с Леной Третьяковой, которая ко мне присоединилась, не боимся говорить, что есть жизнь просто Теодора Курензиса вот в Перми. Понимаете? Есть культурная жизнь. Добрый вечер, Лена.
Добрый вечер. Да, сегодня в Пермском театре оперы и балета прошла пресс-конференция, на которой руководство театра рассказало о том, какая жизнь в самом деле наступает в театре сейчас, когда вот уже ровно полгода уже Теодора Курензиса нет. Ну, дело в том, что в самом деле дирижер ушел, уведя с собой вместе часть оркестра, часть хора. Вот в течение полугода, как рассказало руководство, восстанавливали оркестр, восстанавливали хор, который был, как выразился генеральный директор театра Андрей Борисов, руинирован, то есть находился в руинах. Но, тем не менее, вот сейчас уже удалось все собрать, пригласили нового главного режиссера, им стал достаточно известный уже театральный деятель Марат Гацалов. И мы сможем с вами увидеть его постановку, ну, уже, правда, только в следующем сезоне. Этот сезон, в этом сезоне состоится возобновление оперы «Богема», состоится Дягильский фестиваль, ну а уже премьеры, которые будут в новом русле, мы уже увидим только лишь в следующем, услышим, главное, в следующем сезоне, 2020-2021 год.
Ну вот на сайте есть Лена статья о возобновлении жизни, и там, мне, знаете, мне понравилось, что театр наконец-то станет на такие нормальные рельсы, а то есть будет все, как бы это объяснить, привычно, знаете, 8 утра подъем, допустим, у некоторых людей, да, там 8 вечера отбой. Вот с театром будет, ну, примерно то же самое, наверное.
Ну, нет, давайте уже, какой отбой в 8 часов вечера, если в театре в 7 часов начинаются спектакли. Но самое главное, спектакли будут идти, спектакли будут репертуарные. То есть, опять-таки, у нас вот в течение прошлого десятилетия, опять я хочу процитировать генерального директора, звучало так. То есть концепция была такая: сделать быстро, дорого, всем нравится, а потом этого больше никто не видит. То есть спектакли, да, получали золотые маски, это было грандиозно. Приезжали знаменитые певцы, музыканты европейского уровня, режиссеры. Все это было шикарно. Но это проходили фестивали, и, к сожалению, ничего не оставалось. То есть сейчас репертуар становится плановым. То есть мы возвращаемся в прошлое, скажем так, на прошлый уровень, но на более высокую же ступень развития. Да, репертуар вот плановый, то есть не просто плановый, уже на 2 года составлены премьеры, которые состоятся в театре. Ну, во-первых, самые первые премьеры следующего сезона, мы говорим уже опять-таки вот сезон 2020-2021 года, состоится опера Прокофьева «Любовь тулым апельсином». Ее поставит режиссер Филипп Григорян, а главным дирижером, главный дирижер театра Артем Абашев составит, будет музыкальным руководителем этого спектакля. Да, вот еще какая концепция. Мало того, что да, будет плановый репертуар, наш театр еще переходит от приглашения европейских режиссеров к приглашению режиссеров российских. Во-первых, да, естественно, будет ставить, как я уже сказала, главный режиссер театра Марат Гацалов, но будут приглашены еще известные российские режиссеры. Вот Филипп Григорян, который поставит оперу «Любовь к трем апельсинам». В марте мы увидим «Кармен», который поставит Константин Богомолов. Этот режиссер, режиссер драматический, но он на музыкальной сцене поставил свой первый оперный спектакль на малой сцене Московского академического театра «Триумф времени и бесчувствия». И ему, в общем, сейчас очень интересно поставить такую большую оперу, поэтому он, как он рассказал, что он рад этому приглашению. Ну вот мы посмотрим, что-то должно быть достаточно интересное. Ну и завершит этот сезон премьера «Иоланты» Чайковского, которую поставит Марат Гацалов. Это вот то, что следующий сезон.
Ну вот на самом деле, мне кажется, какое-то взросление на самом деле происходит. Почему? Потому что только взрослый человек может строить планы. То есть взрослый театр может планировать на 2 года вперед. Я, знаете, я за вот на самом деле за то, чтобы планировать, за то, чтобы все размеренно, все и тем более свое. Понимаете, у нас есть, оказывается, свои режиссеры. Люди, у нас есть российские режиссеры, которые причем молодцы.
Во-первых, молодцы, во-вторых, они будут ставить спектакли, и мы можем на них приходить и их слушать. То есть это вот самое главное, что не просто вспоминать, а вот помните, было, но в самом деле было. Была шикарная «Жанна на костре», была чудеснейшая «Травиата», ну просто шикарнейшая «Травиата», ничего не скажу. Но, к сожалению, 1-2 раза в год эти спектакли. А тут спокойненько и смотришь, ага, вот, в марте можно посходить на то-то-то-то, а в апреле вот, пожалуй, на это и на это. То есть вот когда есть такая возможность у зрителя, ну это просто великолепно.
И дальше даже. Да. Немножко прерву, это не только великолепно, но и мне кажется, многим людям же охота действительно знать, что будет впереди, хотя бы почему, ну, сделать подарок, допустим, супруге, или супругу, или там маме, папе, то есть и знать, что вот у нее там в апреле день рождения, в апреле будет такая-то опера, которую она любит, допустим, даже, ну, мало ли, бывает же такое. Мне кажется, это здорово.
Ну вот, а поскольку говорю не только на один сезон, но давайте я уже сразу расскажу про планы и на следующий сезон, то есть сезон, который 2021-2022 года. Нет, вы представляете, как мы нормально заживем, то есть, понимаете, по плану. И это, то есть у нас, конечно, есть такая привычка рисовать планы, картинки, но вот в данном случае это уже совершенно конкретные планы, переговоры с конкретными людьми, которые это будут все ставить, уже есть... договоренности все. Вот, например, в конце 2021 года мы услышим оперу «Соломея» Рихарда Штрауса, которую поставит Евгения Сафонова. Достаточно молодая, но уже известная режиссер. Дальше, вот чему я сама очень рада, наконец-то выйдет «Фауст». У нас эта опера ставилась, по-моему, только в прошлом тысячелетии. И вот, наконец, снова ее поставит Василий Бархатов. Ну и завершит сезон опера «Лулу». Они говорили еще во времена Курензиса, но вот как-то тогда во время Дягилевского фестиваля не состоялась эта постановка, не состоялась она и на следующий год. И вот теперь уже есть договоренность, что режиссер Максим Дизенко поставит его в конце сезона 2022 года. И еще один план. Вы знаете, просто что мне очень нравится. театр настолько уверен, что будет построено новое здание для театра, что они уже запланировали, чем откроют сезон в новом театре.
Ну, просто, ну, понимаете, ну, это воодушевляет, действительно. Вы видите сейчас глаза Лены Третьяковой, которые горят, и тоже охота, знаете, охота прям пойти и строить новую сцену. На самом деле.
Да, и чтобы выйти и послушать на ней премьеру «Пиковой дамы» Чайковского.
Ох, ничего
Театр
себе.
Же называется именем Чайковского.
Ну, да.
Но вот последнее время как бы немножечко в репертуаре спектакля Чайковского так сокращались. Кроме Евгения Онегина, «Лебединого озера» и «Щелкунчика», не так много было, достаточно редко было что-то другое в репертуарной афише. Вот, как мы уже сказали, возобновляться будут «Иоланта» и «Пиковая дама».
Ну, на самом деле, мне кажется, вот это возвращение к классике, оно всегда хорошо. И на самом деле, вот, ну, для меня, как, знаете, такого, ну, вообще маленького театрала ребенка, наверное. То есть не было возможности его посещать. Для меня кажется, понимаете, ну классика, все-таки надо ее смотреть, а если, ну и показывать детям, соответственно, а если вот ее не будет, а будут какие-то современные оперы, это неплохо, но это просто будет непонятно. Вот да, сейчас мы пойдем так. Ты знаешь, раньше были, конечно, другие, а какие мама там, или какие папа были? А вот.
Но нет, современные оперы тоже будут. Театр не собирается отказываться от современности. Более того, современность нужно развивать и поощрять. Именно поэтому театр заказал уже новую оперу композитору Сергею Невскому. И ведутся переговоры о заказе еще опер специально для нашего театра еще нескольким композиторам. Но это уже дело более далекого будущего. Я думаю, я очень надеюсь, что у нас с вами еще будет повод встретиться и поговорить как раз про все эти постановки.
Да, мы тоже очень надеемся, потому что, во-первых, Лена заряжает такой, я говорю, действительно, охота уже строить театр, охота уже идти и смотреть сразу же все подряд, причем и «Иоланту», и «Пиковую даму», которая в новом театре, все, охота смотреть.
Ну, пока, давайте, пока не строить, пока мы пойдем в старое наше здание. Кстати, театр, как напомнили сегодня на пресс-конференции, театр отмечает 150-й сезон, будет в следующем году, и поэтому вот как раз такие большие планы, как раз в честь юбилейного сезона.
Ну, смотрите, уважаемые пермяки, кто не пойдет, ну, тот просто, я не знаю, ну, тот, ну, как же так не пойти в 150-й, да, сезон? Я вот сам пойду, вот, честно говорю, даю предъявление, честное слово. Спасибо большое, Лена Третьякова. Читайте, кстати, информацию, если вы что-то не поняли, не расслышали, на сайте perm.kp.ru. Спасибо большое. Ну, мы с вами сейчас ненадолго, уважаемые радиослушатели, прервемся. И буквально через несколько секунд мы будем уже разыгрывать с вами билеты, те самые подарки мужчинам. Ну, давайте обо всем по порядку.
Темы дня.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, 17 часов 33 минуты – это время, когда мы уже готовы с вами набирать номер телефона 2-075-96-6 и говорить о хоккее. Дорогие мужчины, скоро наш праздник, и кто, как не мы, можем сделать сами себе подарок? Недаром я с самого начала нашей вечерней передачи говорю о континентальной хоккейной лиге. Ростелеком и континентальная хоккейная лига привозят главный трофей чемпионата КХЛ в Пермь. Хоккейные болельщики смогут своими глазами увидеть заветный кубок и сделать фотографии на его фоне. Организаторы мероприятия приглашают всех желающих 24 февраля с часу до 5 вечера в торговый центр «Колизей Синема» по адресу город Пермь, улица Куйбышева, 16, первый этаж. 24 февраля с 13.00 до 17.00 торговый центр «Колизей Синема» по адресу город Пермь, улица Куйбышева, 16, первый этаж. Вот это тот адрес, по которому можно прийти, чтобы сфотографироваться с кубком. Но помимо этого, мы прямо сейчас можем прикоснуться к победе с вами. И кто-то из вас может выиграть приз промокода на бесплатное пользование 1 месяц в онлайн-кинотеатре Wing и Powerbank. Powerbank — средство для зарядки телефонов, может, там, не знаю, айфонов, может быть, даже маленьких ноутбуков или нетбуков. Условия розыгрыша очень просты. Мы задаем вопрос, вам нужно дозвониться по номеру телефона 2-075-96-6 и сказать правильный ответ. Вопрос очень простой. Сегодня в каком году континентальная хоккейная лига официально появилась на свет? Официально вот она стало быть, если так, извините, не по-русски можно говорить. То есть, когда мы услышали и увидели, что же за такой, ну, действительно, я бы сказал, масштабный проект «Континентальная хоккейная лига» появилась у нас. Уважаемые радиослушатели, прямо сейчас берите в руки свои телефоны и набирайте номер телефона 2-075-96-6. И отгадывайте, ну, на самом деле, просто отвечайте на вопрос, в каком году континентальная хоккейная лига официально появилась на свет. Чтобы вам было удобнее отгадывать, да, я вам дам три варианта ответа. 2007 год, 2008 год или 2009 год. Еще раз напомню, 2-075-96-6, телефон нашего прямого эфира, сорвался звонок, попробовать еще раз, видимо, что-то, может быть, со связью. Ну, ничего, это можно еще позвонить, у нас есть и повтор номера, да, то есть на телефонах. В каком году континентальная хоккейная лига появилась на свет? Варианты ответов: 2007, 2008 или 2009 год. Есть у нас дозвонившийся. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Еще раз.
2009.
Нет, к сожалению, немного промахнулись, вот, не в 2009-м. Ну вот, звоните еще раз, уважаемые радиослушатели. Напомню вопрос, в каком году континентальная хоккейная лига официально появилась на свет? Варианты ответов я вам говорил уже, но сейчас скажу дозвонившемуся у нас человеку. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Алло.
Меня зовут Алексей.
Здравствуйте, Алексей. Ну, вот в каком году КХЛ официально появилась на свет? Варианты ответов: 7, 8, 9.
В 8 году.
И вы просто молодец. Просто вот человечище, я бы так сказал. Спасибо вам большое за ответ. Буквально после эфира свяжемся с вами, скажем, где забрать те самые вожделенные призы. Хоккеем давно увлекаетесь?
Хоккеем, да, давно.
Ходите на все матчи?
На молот, приками я хожу.
Угу. Ну вот сейчас, к сожалению, да, вот нас постигла такая небольшая беда, да, не попали мы в плей-офф, как переживали сильно?
Да, последний матч отыграли, они проиграли.
Ну, сильно переживали?
Ну, уже результаты давно были известны, поэтому
ну да.
Не очень сильно.
Ладно, тогда еще раз поздравляю вас с выигрышем в прямом эфире. От всей души желаю вам побольше побед в вашей жизни и побольше позитивных эмоций от спорта. Спасибо большое еще раз вам,
спасибо.
Алексей.
Спасибо.
Вот так вот, уважаемые радиослушатели, так же, как Алексей, вы можете выиграть подарок от нас. Вот. Только лишь ответив на вопрос буквально, да, то есть, который задал ведущий, розыгрыши будут у нас продолжаться, на самом деле, продолжаться не будут. Утром и вечером в каждой программе, естественно, темы дня и, главное, вовремя, радио «Комсомольская правда» в Перми. Вот. Ну, а о чем еще хотелось бы сказать, раз уж мы так быстро разыграли с вами билет, вот сейчас другая тема, да, у нас многих тревожит. Или не очень тревожит, на самом деле. Проездные карты, имя пытаются найти. Буквально недавно в «Вечернем Урганте» программе, да, высмеяли вот эти наши поиски, точнее, варианты поисков. Ну, давайте, предлагаю вам послушать. Все-таки про Пермь речь идет. Почему бы и нет?
Власти Перми предложили горожанам придумать название для новой транспортной карты, такая как «Тройка» в Москве, «Подорожник» в Санкт-Петербурге. Местные жители предложили более сотни вариантов. Самый популярный вариант в народном голосовании стал название «Пермская езда».
Извините.
Которые лингвисты в соцсетях для простоты сократили.
Что, взяли первую
мне
букву.
Кажется, вот этот вариант, да, то есть «П» просто и
«П» и «Езда».
Мне кажется, вариант недоработан.
Недоработан?
Нет, может возникнуть путаница. Как контролер должен сказать: «Женщина, вы либо билет покажите, либо предъявите». Что это за разговор? Или: «Сережа, ну ты больше не проси бабушку деньги на транспортную карту класть, врачи смеются». Чиновники уже заявили, что не будут рассматривать этот вариант.
Ну и на самом деле администрация Перми сегодня выдала такой небольшой поощрительный приз выдумщику такому, которым оказался пермский студент. Ему дали 2 билета в наш ТЮЗ на спектакль «Еврейское счастье». Вот так. Ну, выдумщики мы с вами всегда. Давайте все-таки весело всегда проводить время, во всем находить хорошее и черпать уроки из истории и пытаться уважительно относиться к себе, к друг другу, к... Наверное, ко всем, кто нас окружает. Предлагаю вам, кстати, в историю окунуться. С вами был Юрий Кищук, радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, слушаем историю Лазаревых. Она очень интересна.
Выехал он, Лазарь, с детьми, с имением в нашу империю. Здесь завел знатную мануфактуру и всегда оказывал нам многие услуги, за что мы Лазаря Лазарева, его детей и их потомков пожаловали в российские дворяне.
Так с грамоты Екатерины Великой начинается история дворянского рода Лазаревых, государственных деятелей, промышленников и благотворителей. Лазаревы. История России. История Прикамья. На радио «Комсомольская правда. Пермь».
История 19. Закат лазаревской мануфактуры.
Граф Иван Лазаревич Лазарев завещал сохранить фряновскую шелковую мануфактуру, яко памятник трудов своих, забывшихся благотворительными одобрениями монархов российских, трудолюбию подданных своих покровительствовавших. Согласно собственноручной обстоятельной записи, брата и наследника графа Ивана Лазаревича Иоакима, фабрика перешла к нему в довольно хорошем состоянии. Во фряновском владении Лазаревых в начале 19 века значится почти 1200 десятин земли, населенных более чем 1000 крепостных и приписных крестьян обеего пола. На мануфактуре 130 больших станков. Во время Отечественной войны 1812 года Лазаревы представляют 8 ратников и формируют в составе московского ополчения отряд из 100 человек фабричных.
Однако фряновские работники давно приобрели привычку по любому поводу писать жалобы в различные государственные инстанции. В 1803 году Иоаким Лазаревич обращается за поддержкой к Михаилу Михайловичу Спиранскому, в то время статс-секретарю министра внутренних дел. Фабричные, будучи людьми беспокойными, показывали еще при жизни брата разные на него жалобы. Но всемоном оставались они обвиненными и к наказанию присужденными, от коего, однако ж, покойный брат мой их прощал. Наконец, по кончине его, подали они опять мануфактур коллегии в здешнюю контору нелепую жалобу, называя себя казенными и жалуясь на малую плату. Оная контора, не принимая с моей стороны никаких объяснений, начала меня принуждать к удовлетворению всех их прихотей. Я, выйдя из терпения, послал в мануфактур коллегию жалобу, на которую получил такой указ, на основании которого не токмо производить фабрику, но даже фабричным слово сказать нельзя.
Попытки Лазарева повлиять на ситуацию, обращаясь к влиятельным лицам, не приводят к успеху. Своим сыновьям Иоаким Лазаревич завещает продать беспокойную фабрику, что и произошло через несколько дней после его кончины. В 1826 году купцы Рогожины покупают у Лазаревых фряновскую шелковую мануфактуру.
Основана на книге доктора исторических наук Евгения Георгиевича Неклюдова и Елены Гдальевны Поповой-Яцкевич «Род Лазаревых». Выпуск подготовлен при финансовой поддержке группы компании «Метафракс» в рамках программы «Губаха.Роста».
Темы дня.